Говорит Радио Свобода. Минюст России начал включать физических лиц в списки иностранных агентов.
Конечно, я не ждала того, что я попаду в этот реестр, потому что, конечно, я не СМИ.
Бывший топ-менеджер энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан приговорена к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии.
Дело Цуркан, уверен, войдет в историю как прецедент, каким не должно быть правосудие.
Как изменилось в уходящем году отношение россиян к аннексии Крыма?
Отношение к этому стало более рутинным, и Крым ушел там на задний план. Вся проблематика этого дела.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 29 декабря. Министерство юстиции России начало включать физических лиц в перечень СМИ иностранных агентов. Среди первых пяти физических лиц иностранных агентов оказалась петербургская художница и фемактивистка Дарья Апахончич. Ее поставили в один ряд с правозащитником Львом Пономаревым и журналистами Людмилой Савицкой, Сергеем Маркеловым и Денисом Камлягиным. С Дарьей Апахончич беседует наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Дарья Апахончич – филолог, преподаватель русского языка, художница, гражданская активистка. О том, что ее внесли в реестр иноагентов, она узнала из прессы. Скажите, Дарья, у вас есть предположение, что послужило причиной включения вас в этот список?
Не знаю, мне, видите, два дела, и я не понимаю, конечно, с каким именно связано это преследование. Это же власть, и она непредсказуема. То есть я занимаюсь образованием, я преподаю русский язык беженкам и мигранткам. Это часть моей деятельности. А вторая часть – это феминистка. Активизм. И как учительница мигранток, я работала в Красном Кресте, сейчас у меня собственный проект. Я, конечно, не думаю, что из-за этого, скорее всего, конечно, из-за феминистского активизма.
Вы преподаете кому? Кто эти женщины? И зачем вы это делаете?
Я филолог, я закончилась по БГУ. Я работала в школе, в институтах, на курсах. В течение последних 6 лет мои ученики, это именно иностранцы, взрослые. Когда я начала работать в Красном Кресте, я поняла, что это за мир, для меня это важно. Это тоже права женщин. Это женщины из Афганистана, из Ирана, из Сирии, бывают из Йемена, Таджикистана, Узбекистана, но в основном это чуть-чуть подальше, потому что женщины из ближнего зарубежья чаще всего изучали уже русский язык, им достаточно этого уровня, чтобы работать. А женщины из более далекого зарубежья, у них возможности выучить заранее русский язык не было, и они приезжают сюда, и они остаются в социальной изоляции. У них нет друзей, семьи не дают им возможности работать вне дома, и когда я в Красном Кресте познакомилась с этими женщинами, мне по-человечески захотелось им помочь. И когда у нас закончился образовательный грант, я предложила просто продолжить. Я делаю это совершенно бесплатно. Раз в неделю мы встречаемся онлайн сейчас, потому что коронавирус, а до этого мы встречались офлайн. И кроме моей группы еще появилось постепенно несколько групп. Проект называется «Русский как простой». Я считаю, что это довольно успешный проект. У нас нулевой бюджет, но вот мы продолжаем учить.
А что это за женщины?
Сейчас это уже женщина, у которых уровень выше среднего, мы с ними занимаемся давно и можем уже о многом поговорить. Они в основном домохозяйки, но бывают женщины со средним и с высшим образованием. Учительница математики, допустим, из Сирии. Вот она там преподавала, а потом по частной визе ей удалось сюда приехать. Статус беженца в России получить практически невозможно. То есть обычно это статус или лицо в поисках убежища, или какая-то уже частная виза, поскольку кто-нибудь из родственников успел получить вид на жительство. Мы говорим, как ходить в поликлинику, как записываться, как говорить, что болит, как арендовать комнату.
Сколько вот этих женщин вы уже обучили или в процессе?
В течение 2 лет больше 30 человек посещала. Видите, этот закон иностранный агент. У меня нет, я говорю, медиа, ничего нет, кроме страниц в соцсетях. Я писала посты о том, что вот у нас есть такой проект. И так находила людей, которым тоже хотелось поучаствовать.
Но все-таки вы считаете, что вас не за это обозвали агентом?
Нет, я считаю, что, конечно, меня обозвали агентом за феминистскую работу, потому что после феминистских перформансов меня арестовали. Все задержание было незаконным, но я там провела день. Это была акция солидарности с Юлей Цветковой, а вторая по сестрам Хачатурян. То есть это совершенно феминистские вещи.
Вульва балет был, да?
Да. Юля Цветкова Цветкову арестовали как активистку. Она занималась просветительской деятельностью. Она вела очень небольшие локальные эти паблики, посвященные женской репродуктивности. Я знакома с Юлей Цветковой, и она приезжала в Петербург, участвовала в театральном фестивале «Ребра Евы». И, конечно, мне очень хотелось ее поддержать, и поэтому я делала, что могу. Я понимаю, что да, здорово, что есть интернет, можно сделать пост в интернете, но, конечно, уличный активизм всегда более резонансный, поэтому мне было важно сделать что-то офлайн, несмотря на там ни на коронавирус, ни на что, ни на закон против митингов. Была вот такая небольшая акция, красочная, я считаю. Задача была говорить о радостном. Мы существуем, и мы не будем молчать. Такие танцы, это может быть цветочки, а может быть вульвы. Очевидно, что если за это арестовывают, то это сигнал, что заметили и показали, да, что их не устраивает.
Вы знаете, что вы теперь будете должны отчитываться там о доходах?
Мне предстоит это все узнавать, я ни сном, ни духом. Конечно, я не ждала того, что я попаду в этот реестр, потому что, конечно, я не СМИ.
А у вас есть иностранный доход?
В редких случаях бывают помощь частная, подруги переводят немножко денег или там какие-то маленькие гонорары. Но так, как у творческих людей, когда ты участвуешь в каком-то фестивале, тебе берут работу и там кого-то иногда что-нибудь платят за участие небольшое.
Больше всего Дарью Апахончич удивляет, что ее причислили к СМИ. Она намерена обжаловать внесение в реестры на агентов физлиц. Ее защитник Александр Передруг считает, что сделать это будет непросто. Закон написан так, что любой перевод из-за границы, включая подарки от друзей и родных, считается иностранным финансированием. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Московский городской суд приговорил бывшего топ-менеджера компании «Интеррау» Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии. Суд также обратил в доход государства, изъятый у нее, 656 миллионов рублей. Цуркан вину не признала, защита настаивала на ее невиновности. В октябре этого года правозащитный центр «Мемориал» признал Карину Цуркан политзаключенной. Ее адвокат Иван Павлов сообщил, что приговор будет обжалован. Вот что он, в частности, сказал журналистам у здания суда.
Безусловно, войдет в историю этот день как черная страница для российского правосудия. Невиновному человеку, а за свои слова я отвечаю, дали 15 лет колонии. Дело Цуркан тоже, уверен, войдет в историю как прецедент, каким не должно быть правосудие. Справедливости мы пока не добились, но нам остается одно – идти дальше, обжаловать и добиваться отмены этого неправосудного приговора и скорейшего освобождения нашей подзащитной.
656 миллионов. Откуда вообще такая цифра?
Карина Цуркан – обеспеченный человек. Она всю жизнь работала в бизнесе, руководила крупным направлением в самой мощной энергокомпании России. И, разумеется, ее доходы вполне сопоставимы с теми суммами, которые были у нее обнаружены. Здесь нет никакого, как бы, там превышения. И мы не знаем, на основании чего суд принял такое решение, поскольку наши процессуальные оппоненты, а именно на них возлагается процессуальная обязанность по доказыванию, в том числе тех сумм, которые она там заработала или где-то незаконно получила. Так вот, наши процессуальные оппоненты никак не проанализировали те документы, те доказательства, которые могли бы быть положены в основу судебного решения. Поэтому мы внимательно изучим протокол судебного заседания. Если там появились какие-то обстоятельства, которые не были в ходе судебного следствия, мы обязательно напишем замечание на протокол, поскольку протокол должен отражать реальную ситуацию и отражать именно то, что происходило в ходе судебного следствия. И если наши процессуальные оппоненты по какой-то причине, по неграмотности, по невнимательности или еще по каким-то причинам не представили суду тех доказательств, которые, в общем, обосновывают любые финансовые здесь взыскания с Цуркан, то это не должно положено было быть в основу приговора.
Скажите, но те доказательства, которые представила сторона обвинения, они вообще корректны, на ваш взгляд, а всеобъемлющие?
Вы знаете, что основные доказательства, которые есть, их уже обсуждали в прессе, это те самые плохо читаемые копии анкеты агента и три донесения, составленные якобы со слов агента, где упоминается Карина Цуркан. Причем в анкете агента приведены ее персональные данные, которые противоречивые очень, не соответствующие тому времени, которое проставлено в анкете. Анкета датирована 2004 годом, а некоторые данные взяты с 2010, а какие-то даже с 2015 года. Мы на эти обстоятельства обращали внимание суда. У нас до сих пор на руках нет приговора. Мы, когда его получим, суд обычно это делает в течение там, 5 дней, мы внимательно изучим те аргументы, которые суд положил в основу приговора, и дадим им свою оценку в апелляционной жалобе, которая будет также в установленный срок подана. И первый апелляционный суд будет рассматривать ее. И мы надеемся на то, что исход этого дела еще пока не предрешен.
Удалось ли вам сейчас пообщаться с Кариной? Как она сама отреагировала на приговор?
Очень коротко нам удалось пообщаться. Мы получили буквально минуты две после того, как приговор был оглашен. Карина сильная, она держится. Конечно, ей очень тяжело. Так тяжело, как и должно быть тяжело невиновному человеку, который уже более 2,5 лет находится под стражей.
Скажите, пожалуйста, какие-то предложения от ФСБ об обмене возможном, Карина? Или что-то с этим связано? Поступало вам? Как
Нет, никаких предложений нам не поступало. Честно говоря, мы и не ждем никаких предложений по обмену, поскольку некому эти предложения сформулировать для нас. Карина работала на Россию, работала на российскую компанию. Никаких зарубежных покровителей у нее нет.
Говорил адвокат бывшего топ-менеджера компании «Интер» РАО Карины Цуркан Иван Павлов. Карина Цуркан приговорена к 15 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила сегодня, что в тюрьмах на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса сейчас остается 251 гражданин Украины. Заявление было сделано в связи с годовщиной большого обмена пленными, когда 76 человек, в том числе 12 украинских военнослужащих, были освобождены. «Буду продолжать свою работу для освобождения наших сограждан, находящихся в незаконном заключении страны-оккупанта Российской Федерации, и призываю международное сообщество действовать вместе в этом направлении, чтобы ускорить их возвращение к мирной жизни», — сказала Денисова. Украинка Марина Фишер уже больше 3 лет добивается освобождения своего отца, арестованного силовиками самопровозглашенных республик, когда он приехал помочь организовать похороны близкого родственника. Марина возглавляет группу «Возвращение домой», состоящую из родственников тех, кто оказался в тюрьмах и колониях ДНР и ЛНР. Марина Фишер ответила на мои вопросы. В текущем году состоялся всего один обмен. Были обменены около 20 человек, и по официальным данным сейчас в застенках в неподконтрольной Украине территории Донецкой области находится приблизительно 250 человек. Насколько вот эти данные соответствуют тем данным, которыми вы обладаете?
Да, я обладаю именно такими же данными, а именно 251 человек. Это официальные украинские данные, и это подчеркиваю лица, которые были официально подтверждены, и они находятся в списках по обмену. Но лиц, которых разыскивают, их гораздо больше. Мы говорим о тысячах, которые сейчас просто пропали.
Своего отца вы разыскиваете уже несколько лет, а он входит в список официально находящихся сейчас в плену?
На данный момент он находится в списках. Нам помогло его туда разместить и только тот факт, что освобожденные лица, они его узнали физиономически и подтвердили, в принципе, его имя и его попытку связаться с нами, поскольку связи именно с ним у меня все это время не было, никакой ни телефонной, ни встреч, тем более, либо переписок. То есть у меня напрямую от него никаких никогда не было сведений. И в списке его смогли поместить лишь тогда, когда были прямые свидетельства уже освобожденных оттуда лиц, что он действительно там находится. И это просто фактор, который нельзя было, скажем так, не принимать во внимание. Поэтому он сейчас уже находится в этих списках, в которые мы достаточно долго пытались его разместить. Но это было сложно сделать до этих свидетельств, так как сторона ДНР всегда заявляла о том, что он не числится у них. Мы по крупицам эти 3 года собирали информацию, то есть его осуждают в... Ну, то есть, опять же, над ним не было суда, в шпионаже, диверсии, сотрудничестве с СБУ. По данным вот этих освобожденных лиц, он был взят вместе с группой мне совершенно неизвестных лиц. Я даже не могу представить, каким образом он рядом с ними оказался. Но у меня только предположение, что случайно, потому что он отец еще 3 малолетних детей, которые он вывез в Киев. Вряд ли бы он ввязывался в какие-то какие-то такие темные истории.
В Берлине в ноябре вы довольно подробно описали ситуацию, которая складывается с 2014 года. В конце вы привели ряд имен тех, кто находится сейчас в застенках в Донецкой области. Почему вы заговорили именно об этих людях? Почему вы их выделили?
Я являюсь членом группы «Повернення додому», по-русски это версия «Возвращение домой», и это лица, непосредственно гражданские люди, которые сейчас находятся в плену, и с родственниками которых мы в этом объединении состоим. То есть я, в принципе, представляла свою организацию и непосредственно тех людей, за которых мы вот напрямую боремся, за их освобождение. Поэтому я говорила, что этих людей существует гораздо больше, но вот я представляю в первую очередь интересы вот этих лиц, так как мы, как родственники, объединились в группу и стараемся общими усилиями бороться за их освобождение.
А у вас есть ощущение, что в последнее время правительство Украины уделяет меньше внимания вот этой проблеме обмена?
Внедряясь в это глубже, да, смотря на это все еще больше изнутри, настолько существует много провокаций и сложно разобраться, кто за кого и почему. Мы только видим, что родственники и такие люди, как я, которые пытающиеся на мировой как бы сцене, если можно так сказать, заявлять о своих проблемах и готовы идти до конца, потому что нам нужно жизни спасать. Мы не отставим никакие политические цели, у нас нет амбиций там карьерных, политических. Нам очень просто говорить правду. Поэтому таких людей, как мы, вот, скажем так, начинают с ними считаться. Можно констатировать, что после разговоров с нами какие-то политические движения происходят. Поэтому я думаю, что если со стороны Украины и происходит какое-то действие, скажем так, которое бы украинцы расценили неправильным. Оно, может быть, происходит, потому что на них не оказывается должного давления со стороны общества, да, но пока есть мы и пока есть наши родственники, за которых мы боремся, я думаю, что у них не будет другого выбора, кроме как отстаивать наши интересы.
Ну, и я хотел бы вернуться к тому, с чего мы начали. Итак, официальное число тех, кто находится в плену, 250. Вы говорите о тысячах фактически пропавших без вести. Является ли одной из ваших главных целей расширение вот этого списка именно для того, чтобы этих людей искали?
Лично моей главной целью является освобождение моего отца, и если эта моя борьба каким-то образом может помочь разрешить ситуацию в целом, найти еще людей, я буду только рада этому. Основной целью, конечно, является именно освобождение отца. Поэтому я спасаю его и спасаю ценности, понимаете, которые лично я хотела бы все-таки в своей жизни пытаться отстаивать вообще, насколько это возможно. Потому что нельзя просто прийти и с оружием в руках сказать, что все теперь будет иначе, и у вас выбора никакого нет. Или уезжайте отсюда, или смиритесь с тем, что мы пришли, и мы теперь главные, понимаете. Это какой-то уровень совершенно не 21 века и совершенно не Европы.
Моей собеседницей была Марина Фишер, руководительница группы «Возвращение домой», состоящей из родственников тех, кто оказался в тюрьмах и колониях ДНР и ЛНР. Продолжаем программу «Время свободы». Испанская специальная антикоррупционная прокуратура утверждает, что намерена в ближайшее время расследовать дело об отмывании в Испании части денег, хищение которых из российского бюджета обнаружил в свое время адвокат и аудитор Сергей Магницкий. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В опубликованном в печати заявлении прокуратура отмечает, что привлечет к расследованию так называемой испанской ветви дела Магницкого дознавателей Национальной судебной палаты Испании, занимающихся наиболее тяжкими преступлениями. Она намерена сотрудничать с коллегами из Евроюста, юридического органа Евросоюза, и странами, где расследования по делу Магницкого уже велись. Прокуратура напоминает, что в Испании был допрошен в качестве свидетеля международный финансист Уильям Браудер, с которым Магницкий работал в России. Речь идет об оказавшихся в Испании 35 миллионах долларов, части суммы в 230 миллионов, уплаченной в 2006 году в качестве налога в российский бюджет фирмами Браудера. Именно Сергей Магницкий обнаружил и придал гласности факт хищения этих денег, за что, как утверждает Браудер, был арестован и убит в московской тюрьме в 2009 году. Гибель Магницкого получила широкий международный резонанс. В 2012 году в США был принят закон, носящий его имя. Он предусматривает санкции против лиц, нарушающих права человека или причастных к коррупции. С декабря нынешнего года закон действует в Евросоюзе. Адвокат Виктория Сандоваль.
La ley Magnitsky Закон Магнитского дает возможность наказывать за грубые нарушения прав человека и факты масштабной коррупции. Закон назван в память Сергея Магнитского, который был адвокатом предпринимателя и общественного активиста Билла Браудера. Магнитского пытали и убили российские функционеры. После этого Браудер инициировал принятие упомянутого закона в США, Канаде и в других странах.
Расследование в Испании в отношении похищенных в России денег началось по иску Браудера, который предоставил антикоррупционной прокуратуре ряд важных документов. В списке лиц, подозреваемых в содействии отмыванию в Испании денег, 90 человек, а также 24 испанские фирмы. Для отмывания, по данным прокуратуры, использовались схемы прокручивания денег через разные финансовые структуры. Так, первый пробный транш порядка 140 тысяч прибыл в Испанию по версии следствия в феврале 2008 года. Его отправителем была фирма, зарегистрированная в Белизе, государстве в Центральной Америке, в офшорной зоне. Получателями стали 5 никому неизвестных испанских компаний, созданных, по мнению прокуратуры, подставными лицами лишь для отмывания российских денег. Следующий транш уже составлял почти 17 миллионов долларов. Он поступил из Эстонии на счета 15 испанских лжекомпаний, пройдя предварительно через банки России, Молдовы, Украины и Латвии. Третий пришел 25 переводами на имя 2 физических лиц, также подставных. При этом деньги прошли не менее чем через 6 банков разных стран. Ну а последний перевод был получен в Испании обосновавшимся здесь неким россиянином. Средства были впоследствии вложены в сферу недвижимости, в участки под застройку и коттеджи. Между тем Браудер, которого в 2013 году в России заочно приговорили к 9 годам колонии, якобы за неуплату налогов, продолжает искать справедливость. Он утверждает, что российское правосудие не наказало должным образом виновных в убийстве его адвоката. Уильям Браудер.
Должен пояснить, что проект закона Магнитского я лично внес в Конгресс США после того, как мой адвокат Сергей Магнитский был подвергнут пыткам и убит в российской тюрьме за то, что разоблачил преступления режима Путина. Я изложил свои доводы в Вашингтоне, предложив, чтобы Соединенные Штаты заморозили активы и запретили въезд на свою территорию людям, виновным в смерти Магнитского, и тем, что совершают аналогичные преступления в любой точке мира. Таким образом, был принят закон Магнитского. Правительство США постоянно пополняет список лиц, подпадающих под этот закон. Я надеюсь, что это солидный механизм для наказания должностных лиц от деяний, которых страдают люди. Закон Магнитского применяется к 2 категориям преступников. Во-первых, тем, кто грубо нарушает права человека, причастен к пыткам, убийствам и другим подобным деяниям. Во-вторых, он применим к коррупционерам или людям, получающим финансовую выгоду от нарушения прав человека. Деятели, попадающие в список Магнитского, это те, кто совершил зловещие преступления. К примеру, это лица, торговавшие человеческими органами в Пакистане, чиновники, причастные к пыткам и убийствам инакомыслящих в России и Китае. Среди увлеченных коррупцией в крупных масштабах есть один израильтянин. Я назвал 2 категории лиц, вносимых в список Магнитского.
Испанская прокуратура пока не разглашает ни фамилии подозреваемых, ни названия фирмы банков, помогавших отмывать похищенные в России деньги. Между тем, опрошенный «Радио Свобода» в Мадриде еще один юрист Висенте Диас Флорес отметил, что расследование представляется ему непростым, учитывая, что Испания сможет рассчитывать лишь на помощь своих западных союзников, стран, где дела, связанные с деньгами Браудера, уже рассматривались. Что же касается России, то на ее помощь испанские следователи вряд ли могут рассчитывать, отметил юрист. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете «Радио Свобода». Как изменилось за последний год отношение россиян к аннексии Крыма в 2014 году? Корреспондент издания «Крым Реалии» Рустем Халилов беседует об этом с директором Левада-центра, социологом Львом Гудковым.
По сравнению с 2018 годом, когда в предыдущий раз проводился опрос, количество гордящихся аннексией украинского полуострова снизилось на 15%. Как меняется восприятие событий весны 2014 года и сейчас?
Ну, я бы сказал, отношение к присоединению Крыма, оно не меняется. Меняется интенсивность этого выражения. И вот снижение этих процентов, о которых вы говорите, это не означает роста, там, неодобрения этой политики или какое-то более критическое переосмысление ее. Это скорее событие стало рутинной.
То есть Крым не должен давать карт-бланш на провалы в других сферах?
Да, да, совершенно точно. Этот ресурс, вот та эйфория, которая патриотическая, националистическая, как хотите, имперская эйфория, которая проявилась, и такая волна была очень мощная в 14 и 15 году, она закончилась где-то к 18 году довольно сильно. И люди по-прежнему одобряют эту политику в отношении Крыма, но проблемы повседневной жизни, они вытеснили это из сознания. Отношение к этому стало более рутинным, и Крым ушел там на задний план. Вся проблематика этого дела.
В следующем году есть ли предпосылки того, что эта радость за Крым, которая была на третьем месте, сместится на другие позиции, люди будут гордиться чем-то другим?
Ну, это безусловно так. Я думаю, что все переживания по поводу аннексии Крыма, присоединения Крыма, как его по-разному называют, включение Крыма в состав России и так далее, возвращение Крыма, вся вот эта риторика, она уйдет. И на первое место выйдут, конечно, проблемы более серьезные, повседневные проблемы выживания. В первую очередь, потому что доходы населения падают. Реальные доходы за 12 лет снизились к началу нынешнего года примерно там на 11-13%. Реальные доходы. Пандемия еще отняла там сколько-то процентов, по разным оценкам, там от 5-6%. Это снижение там на 20% дохода, это очень в среднем. Вы понимаете, это очень серьезная вещь. И никаких перспектив на восстановление хотя бы уровня там 2013 года никаких не будет. И это людей беспокоит. Люди начинают, ну, все вот эти вот великодержавные, имперские такие основания для самоуважения, они немножко поблекли и стали слабее. Это перестало быть важным и интересным. Но, в принципе, то, о чем вы говорите, это гораздо более длительный и серьезный процесс. Об исчезновении образа будущего и понимании, куда идет страна, вот это явление мы начали фиксировать примерно лет 6-7 назад. Вообще говоря, усиление любого авторитарного режима, оно всегда сопровождается вот исчезновением образа будущего. Идеи развития, идеи обновления, модернизации, эволюции и так далее. И наоборот, всякий такой вот централизованный, жесткий, авторитарный и становящийся все более репрессивным режим, он апеллирует к прошлому, идеализированному прошлому, фантастическому прошлому. Возникает утопия светлого будущего, меняется на утопию светлого прошлого, то, которое мы имели.
Корреспондент издания «Крым Реалии» Рустем Халилов беседовал с директором Левада-центра, социологом Львом Гудковым. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 29 декабря. Продюсер Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До завтра.